Глава вторая. Ибу. Тело само без всякой указки разума бросило Ибу тысячи раз отработанным движением на слегка прикрытый снегом мох. Ни одна веточка сланника или черничного кустика не дрогнула, выдавая этим пластуна. Только настороженный Арно подполз тихонько под левую руку хозяина и молча ткнул его носом в плечо.
«Тьфу ты, дружище! Мы же на своей земле! Ты что у меня тут шуткуешь-то?»
И Карел собаковод потрепал ласково за ухом своего четвероногого товарища. Но Арно, как это ни странно, на ласку хозяина не ответил, а все так же напряженно вглядывался туда, где его явно что-то сейчас тревожило. Ибо уже давно не был тем наивным карельским недотепой, что пришел вместе со своим родичем Ерха на службу в новгородскую бригаду сотника. Выучился он ратной службе, выдрессировал прекрасного четвероногого друга, участвовал в битвах и в заморском датском походе. Теперь же вот отдыхал он от ратных дел в родном краю Южной Карелии, в семейной стоянке у озера Нуямвярви, а родич Ерха навсегда остался под поклонным крестом в германской долине Бордхеведе.
«Что такое, Арно? Тебя что-то беспокоит?»
Ибу, всецело привыкший доверять чутью своего пса, исподволь насторожился и тихонько переместился под свисающие нижние ветки ближайшей ели. Замерев под ними, он начал напряженно всматриваться туда, куда также пристально, оскалившись, всматривалась и его собака. Там явно кто-то был. Вот с большой и густой ели у дальнего поворота тропы дрогнула в середине кроны ветка, качнулся кустик можжевельника напротив, и снова стало тихо. И точно, у поворота тропы наверняка кто-то был, и был он там, судя по всему, точно не один. Легкий ветерок сейчас дул в сторону Ибу, потому-то и почувствовал тех людей Арно. Тропка, по которой шел пластун, вела от многих семейных стоянок и просто одиночных кот к центральному селищу рода, рядом с которым располагался традиционный торг Ихийси, священная роща, где под руководством своих жрецов-арбуев карелы справляли свои древние обряды. До селища было уже недалече, всего-то пара верст по извилистой лесной дорожке, и никогда еще прежде не было такого, чтобы таились люди к нему на подходе, да еще так удачно, как в настоящей воинской засаде. Сердце пластуна тревожно заныло. Тут явно было что-то не так. И Ибу, обогнув опасное место широким полукругом, зашел неизвестным людям со спины. Под густыми кустами можжевельника, всего в паре шагов от трубки, лежали двое. Оба были в меховых полушубках и в лохматых шапках, на ногах койби, сапоги из оленей кожи мехом наружу, а на всей одежде по традиции финских народов были нанесены оберегающие знаки, по которым всегда можно было определить принадлежность рода их хозяина. И это были не карелы. Таких нашивных оберегов у народа Ибу просто не было. Вот тот, что был справа, слегка приподнялся и глухо крикнул в сторону приметной ели. И ответ ему раздался такой же приглушенный отклик. Люди, скрывающиеся сейчас в засаде, были из народа Хями, Емь старорусский, и это были воины. Пластун четко разглядел у приподнявшегося боевой лук и большое воинское копье. Теперь нужно было быть крайне осторожным. Ведь эти, что здесь затаились, явно неспроста тут так грамотно устроились. И Ибу осторожно отполз в сторону извилистого, усыпанного лунами оврага, по которому можно было скрытно прокрасться к селищу, сведя возможность встречи с врагом к минимуму. Нужно было предупредить старейшин и вождей рода о войнах Хями, если только еще было не поздно. И они с Арно прибавили ходу. Отношения между финскими народами всегда были непростыми. Карелы, мирно существовавшие с восточными и южными народами, Весью, Водью и Жорой и Чудью, зачастую враждовали с теми, что жили от них к западу, то есть с финскими народами, Сунь и Емь. Причин тут было множество. И в последнее время на первый план из всех выходило внешнее враждебное влияние Швеции, пытавшейся подобрать под себя всю восточную Фенно-Скандию. Если с западными финскими народами у свеев были несомненные успехи, и там их влияние медленно, но постепенно росло, то карелы стали именно той преградой, через которую потомкам викингов перешагнуть, идя на восток, уже явно не получалось. И опорой им в этом был батюшка Великий Новгород. Подкрадываясь по заросшему кустарникам оврагу, Ибу почувствовал запах дыма. Тянул он явно с того направления, куда и держал свой путь пластун. Дым. Был он совсем не такой, когда горит простое дерево. Тянуло сейчас чем-то проборклым и тошнотворным, как будто бы от сгоревшего ворса шкур. А иногда так и вообще накатывало тошнотворно-сладковатым запахом сгоревшей плоти. Точно такой же запах уже довелось встретить пластуну в заграничном походе. И это был запах войны и смерти. Ибу достал из-за плеча боевой лук и наложил на тетиву стрелу. До цели оставалось все ничего, и нужно было быть готовым к бою. Сторожились не зря. Арно, следуя в паре шагов впереди, вдруг напрягся и вытянулся в сторону заросшей боковой расщелины. Помятый мох на камне, сбитый на валежине снег, чуть сдвинутая в сторону ветка кустарника — все подсказывало хорошему следопыту, что совсем недавно тут прошли люди, и, скорее всего, где-то здесь они и затаились. Но его собака, на удивление, вела себя сейчас мирно, совсем не проявляя агрессии. Значит, опасности она не чувствовала. И карел, сложив руки у рта, тихонько позвал неизвестных особым кличем, принятым только в их роду. Ветка крушины впереди дрогнула и чуть сдвинулась в сторону, а в открывшемся проеме блеснуло острое жало копья. «Кто тут?» — раздался тихий окрик на родном наречии, и Ибу осторожно выступил из-за валуна. «Я Ибу, сын Тойвиту, с озера Нуя-Майерви, рода Роуккала. Шел в родовое селище, увидел чужих людей и почувствовал дым. Что тут случилось? Выходи!» — ответил пластун и на всякий случай чуть прикрылся за камнем. Осторожность, как известно, никогда не бывает лишней. Из куста с копьем наперевес выступил подросток. С виду ему было не более 14-15 лет. На голове шапки не было, а его когда-то белые волосы сейчас слиплись и потемнели от запекшейся крови. «Я тебя узнал, Ибу. Вы 2 года назад вместе с Ерхо-Заладого в русскую дружину подались, к князю на службу. Сказывали у нас, что с большими дарами ты в свою коту на отдых вернулся. Меня Коргей зовут, я младший сын Сула». Пластун погладил Арна по голове и подошел поближе. Лицо подростка было осунувшимся. На лице и одежде виднелись следы крови, выбежавшие, похоже, из глубокого рассечения головы возле самой макушки. Он крепко сжимал в своей руке копье, а его глаза горели каким-то внутренним лихорадочным огнем. «Кто еще с тобой?» — задал вопрос Ибы и заглянул за куст в расщелину. Сжавшись в небольшую кучку, в самом дальнем углу ее сидела женщина с маленьким ребенком на руках. Девушка и еще 2 детей. Все они с огромным испугом уставились на высокого мужчину с оружием в руках, буквально вжимаясь в страхе в каменную стену расщелины. «Тише, тише, дорогие, свои! Сейчас вас подальше отсюда выведем, не бойтесь!» Как только мог, успокоил беженцев Ибу и выбрался из-за куста обратно во враг. «Рассказывай!» — потребовал он у подростка, присаживаясь на корточки и стянув из-за своей спины дорожный мешок. «Арно, сторожить!» И по его указанию рыжий пес пробежал 10 шагов по расщелине вперед и вытянулся, усиленно втягивая ноздрями воздух. «На нас напали на рассвете», — запинаясь, начал свой рассказ Коргий. Со всех сторон над частоколом взметнулось множество вражеских воинов Хями. Потом разом полетели стрелы, копья и горящие факелы. А выбегающих в панике из своих кот-карел начали тут же рубить топорами и колоть копьями. Сначала убивали всех, упиваясь жаждой мести. Затем, видно присытившись, в основном убивали уже выборочно. В первую очередь мужчин и мальчишек-подростков, а также старых и пожилых людей. Девушек, молодых женщин и детей хватали и тут же вязали веревками с ремнями. Сопротивление тех карельских воинов, кто успел схватиться за оружие, было подавлено быстро, слишком неожиданным было для всех нападение. Ему с сестрой Виеной, женой брата Нанхики и их детьми удалось скрыться по тому потайному ходу, что вел из селища за частокол. Они решили до ночи затаиться в этой расщелине оврага, а дальше уже выбираться на восток, поближе к Ладоге. «Голову нагни!» — скомандовал Иву, и, заметив удивленный взгляд подростка, пояснил. «Рану на голове прижечь надо. Рассечение у тебя сильное. Оттого и кровит до сих пор. Терпи, терпи!» — вдавил он его плечо вниз, когда мальчишка попытался вскочить. «Такой огненной и жгучей водой мы в бригаде всегда раны друг другу обрабатываем, чтобы потом кровь не испортилась и огневица не взяла». «Все? Перетерпел?» И пластун, убирая глиняную фляжку с крепким хмельным, назад свой дорожный мешок сочувственно посмотрел на мальчишку. «Молодец, Коргий, хорошим воином будешь. Замолвлю перед своим командиром за тебя слово, если ты в нашей сотне служить захочешь. У нас уже больше трех десятков карел есть в бригаде. Только бы нам отсюда к своим выбраться и всех твоих родичей с собой вывести. Пошли к ним!» И они нырнули в расщелину. Беженцы все так же молча сидели сиротливой кучкой, недоверчиво посматривая на незнакомого воина. И только когда Коргий объяснил всем, кто такой Ибу, напряжение у людей понемногу спало. Из мешка были извлечены ржаные лепешки, вяленое мясо лося и вода в плоской фляге. Не бог весть, конечно, какая еда, но да хоть что-то, чтобы всем подкрепиться. Глядя, с каким аппетитом беженцы хрустели лепешками, Ибу поймал на себе заинтересованный взгляд Виены. Девушка была красивая, с правильными чертами лица и большими светло-серыми глазами в окаймлении длинных ресниц. Не портил ее простой потертый полушубок и испачканный, как видно, в тайном лазе платок. На вид ей было около 16-17 лет. «Самое время в невестах ходить, а не по лесам от врага бегать», — подумал пластун и с ободряющей улыбкой подмигнул красавице. Виена вспыхнула всем лицом и спряталась за плечо самой взрослой здесь присутствующих Нанхики. Та же, размочив водой лепешку, кормила ею малыша. Рядом с ней на корточках сидели еще детки-погодки 7 и 8 лет от роду, мальчик и девочка. И, глядя на маму с маленьким братиком, они усиленно жевали сушеные полосы лосиного мяса. Ибо был молодым воином. Вся его ответственность распространялась ранее только на него самого и на его верного четвероногого друга. Теперь же все разом изменилось. Он был в ответе за эти 6 человеческих жизней, которое нужно было вывести из враждебной территории, спасти их от злого человека или лесного зверя, прокормить и переправить в безопасное место. А как это сделать, нужно было хорошо и крепко подумать, и все мысли у разведчика теперь были только об этом. Оставаться в этой расщелине долго было нельзя. У Йеми были прекрасные следопыты, и, прочесывая ближайшую местность, после разграбления селения, они непременно наткнутся на свежие следы беглецов. А тут еще недавно выпавший снежок будет им в помощь. Лесовики считают след по земле, как грамотные люди по бересте или же по умной книге. Поэтому следовало срочно убираться подальше к востоку, пока враг сейчас занят в селении, а потом будет отдыхать и праздновать свою победу. Помимо спасения беженцев, пластун понимал, что необходимо как можно быстрее предупредить другие карельские роды, ведь вся сила врага сейчас была во внезапности. Карелы были сильным народом и вполне могли за себя постоять. Для этого им только нужно было время, чтобы собраться. Ну и хоть какие-то знания о враге, о его численности, вооружении и всего того, что могло бы пригодиться для успешной лесной войны. Поэтому, все хорошо взвесив, Ибу принял решение, озвучив его вслух для всех. Беженцам идти по оврагу, как только можно дальше к востоку. Выбираться из него только тогда, когда он повернет на юг. После этого выходить на ближайшую тропку и следовать, никуда не сворачивая, на восход солнца в направлении озера Ханхи-Ярви. Ну да, там я сам уже догоню, и затем вместе продолжим путь. Веди всех с осторожностью, Коргей. Ты за старшего мужчину в своей семье сейчас. Береги женщин и детей, а я вас скоро нагоню, — напутствовал Ибу подростка. И когда небольшой отряд беженцев скрылся за поворотом, он, неслышно ступая по оврагу, двинулся вслед за своим Арно к селищу. Засад на пути не было, и через короткое время они сумели подобраться к нему на расстоянии полета стрелы. Селение карельского рода Роуккала стояло на большой поляне. С востока его окаймлял глубокий овраг, а с юга быстрая и порожистая речка. С запада и севера подступал к частоколу густой и темный еловый лес. За ним же, буквально в полдня пути, располагалось огромное озеро Сайма, вернее, гигантская озерная система, состоявшая из тысячи водоемов и островов. И как раз по этим-то водным путям, похоже, и нагрянули сюда захватчики. Селение, обнесенное частоколом, сейчас чадило и пылало. Именно от горящих шкур кот и несло тем удушающим смрадом, который чувствовался аж за версты отсюда. Сами нападающие расположились лагерем чуть в стороне, ближе к северной части поляны и у самой опушки леса. Пластун четко отслеживал, как от занявшегося огнем с юга частокола отбежалось десяток людей с факелами, и затем они, уже разделившись, пошли вокруг всего забора, поджигая наваленные под ним кучи хвороста. Во вражеском лагере же царила суета. Сновали туда-сюда воины, устанавливались пологи и разжигались походные костры. Слышались громкие крики и смех. Вдруг округу огласил истошный женский визг. Огромный воин в круглом шлеме и черном плаще с хохотом тащил за волосы к стоящему тут же неподалеку шатру молодую женщину. Сидящей на притоптанном снегу тесной толпе пленников началась паническая суета. Вскочившие с места несколько человек тут же упали на землю под ударами древа копий и дубинок их охраны, а одного слишком буйного мужчину уже оттаскивали за ноги прочь. За ним в снежной борозде олел широкий кровавый след. Ибу стиснул челюсти так, что аж скрипнули зубы. «Весело вам! Подождите, повеселитесь еще!» Но сейчас он был попросту бессилен что-либо предпринять. На поляне у становища находилось не менее 300 вооруженных врагов, и сколько их еще там бродило по окружающим лесам, было вообще непонятно. Большая это была сила для лесного края, и нужно было срочно донести о ней весть на восток. Соскользнув ползком во враг, пластун поспешил вдогонку за ушедшими по нему ранее беженцами. Далеко уйти они не могли, с малыми-то детьми не особенно ведь разбежишься по камням. И Ибу, идя по следу сородичей, планировал их уже вскоре догнать. В очередной раз хозяина выручил пес. Легко скользя вперед на несколько шагов, он вдруг резко остановился и ощетинился, подавая традиционный сигнал тревоги. Впереди, за изгибом основного русла оврага, уходящего на юг именно в том месте, где беженцы и должны были из него выбираться, следуя на восток ближайшей тропе, были сейчас люди, и, судя по поведению Арна, их было нужно опасаться. Тихонько подкравшись поближе, Ибу осторожно выглянул из-за скального выступа. Открывшаяся картина не радовала. Похоже, вляпались они по полной. Около стоявших испуганной группкой женщин и детей с торжествующим видом вальяжно стояли двое воинов Йеми. Третий, как видно, приглядывающий за всем сверху на самом гребне оврага, с луком в руках и наложенный на тетиву стрелой, тоже был весь увлечен тем, что сейчас происходило внизу. Корги лежал чуть в стороне от всех. Его копье было отброшено в сторону, а сам он, судя по всему, только недавно сбитый ударом, пытался лишь прийти в себя, озираясь по сторонам. «Да добейте вы уже этого волчонка, Марти! И самого мелкого с ним заодно, все равно с них толка не будет, только зря кормить. Да выводите потом всех наверх. Вот и будет нам хороший повод на стоянку к кострам вернуться». Выкрикнул вниз тот лучник, что стоял, страхуя все сверху. Здоровый, звероватого вида финн, одетый в лохматую шубу и шапку, весело в ответ оскалился и перехватил поудобнее копье. Сжавшееся в тугой узел время сейчас полетело быстрее стрелы, что была выпущена из лука Ибу. В первую очередь выбивать стрелков. Правило пластунов Андреевской бригады было железное, и оно было написано кровью. Верхний лучник, увлеченный диалогом со своими товарищами, не успел среагировать и покатился, хрипя вниз со стрелой пластуна в шею. «Арна, взять!» Бить из лука было нельзя, так как на линии полета стрелы рядом с врагами находились и сами беженцы, и теперь им с псом оставалось только лишь идти в ближний бой. Лук был отброшен в сторону, и, метнув в прыжке в ближайшего к нему врага копье, Ибо уже на лету выхватил из ножен свой короткий пластунский меч. Финны быстро пришли в себя, ведь медлительные просто не доживали до возраста матерого воина. И тут бы, наверное, пластуну и конец. Увернувшись от летящего навстречу копья, Марти уже сам в ответ бил своим же карелу в грудь. Подвело его только то, что нападали на него двое. Подлетевший чуть впереди хозяина Арна отвлек на себя часть внимания здоровяка и дал такое спасительное мгновение Ибу. Отбивая собаку ногой в сторону, копейщик чуть-чуть не рассчитал своего удара, и стальное жало распороло полушубок пластуна, только слегка резанув ему бок. Уже проскакивая сбоку и вперед ко второму врагу, Ибу хлестнул в резком полуобороте мечом противника, буквально вскрывая ему лезвием шею. Оставшийся пока в живых со своим боевым топором третий молодой финн, видимо, боевого опыта не имел, и, запнувшись неожиданно бросившегося ему под ноги подростка, погиб парой секунд позже. Буквально пару десятков ударов сердца длилась эта короткая схватка. Оказалось, что вымотался, как на часовой тренировке в бригаде. Заполошно дыша, Ибу подошел к сидящему на корточках около окровавленного трупа подростку. У того под глазом наливался лиловым цветом огромный синяк. Сам же он, казалось, сейчас не в силах был оторвать взгляда от лица финского паренька, что лежа уставился мертвыми глазами в небо. Совсем молодой ведь он был, Ибу, чуть лишь старше меня. Пластун присел рядом и прижал голову мальчишке к груди. Он пришел к нам с войной, Коргий. Пришел на нашу землю, чтобы убивать. И если бы мы его не остановили, то погибли бы твои родичи и ты сам. Ты настоящий воин, мужчина, и спасибо тебе за помощь. Если бы не ты, может быть, и мне бы довелось тут лежать на вот этом самом месте. Подумай об этом. И Ибо пошел к женщинам и детям. Все они были свидетелями произошедшей на их глазах схватки и бросились к нему навстречу. Всего-то пару-тройку часов знали они друг друга. Оказалось, что уже прошли годы. Обнимая сородичей, Ибу как никогда сейчас чувствовал себя защитником и воином. Через несколько минут, когда все уже успокоились, а пластун обработал и перевязал чистой холстиной свой бок, вопрос по срочному отходу на восток стал с прежней силой. Времени терять было никак нельзя. Как видно, остановившееся на постой около разоренного селения войска Йеми выслало по ближайшим лесам свои сторожевые дозоры. И на один из них-то и наткнулись недавние беженцы. До утра их теперь вряд ли уже хватится. А вот потом, разумеется, будут искать и обязательно здесь найдут. В этом Ибу даже не сомневался. Им нужно было срочно уходить. Бегло осмотрев убитых, пластун из трофея взял себе только хороший боевой топорик да несколько лепешек и вяленых рыбин. Брезговать тут было глупо, ведь впереди был долгий путь и куча народу, которых еще нужно было чем-то кормить. Подошедшему и пришедшему в себя Коргию был вручен хороший лук с колчаном стрел от того самого убитого им наверху лучника. Каждый карельский паренек был обучен лучному бою из простых охотничьих луков. Не был исключением и этот подросток. «Я тоже хочу быть полезным, меня стрелять отец учил». Красное от волнения, Виена стояла перед разведчиком и стеснительно улыбалась. «Хм», — усмехнулся Ибу. «Лучшая твоя помощь была бы побыстрее собраться и помочь Нанхике с детьми». И, увидев огорченное лицо девушки, протянул ей топорик. «Держи. Это хорошей ковки оружие. Под пояс засунешь, и тогда твои руки свободными останутся». Спрятав в ближайшей расщелине трупы и заметя кровавые следы, чтобы они не так сильно бросались в глаза, отряд беженцев поспешил выйти из оврага. Их путь был направлен на восток, в сторону Ладоги, а впереди, в паре десятков шагов, сторожка скользили, осматривая все вокруг, крепкий молодой воин с луком на изготовку и его верный рыжий пес. А в Андреевское в это время подходил последний водный караван этого года. На плоскодонных ладьях, дающих осадку всего в 1,5–2 метра, по самой середине речки ямницы тянулись в сторону пристани речные суда. Встречать их вышло, казалось, все население усадьбы. Как же! Домой из дальнего заграничного похода возвращалась последняя часть бригады. Те, кто, высадив основные воинские силы прорыва в Мацалаусском заливе Эстляндии, дождались снятия датской морской блокады на Готланде. И уже потом, пройдя на больших морских судах-когах по Водскому заливу Балтики, по Неве, Ладоге и Волхову, пересели затем в Великом Новгороде на маломерные речные суда, и по Ильмень-озеру, речках Поле и Паламете добрались-таки до ледостава домой. Долгий путь у них был позади. И теперь выстроившиеся у бортов ладейщики, раненые и все, кто только был на палубах, махали встречающим их на берегу и перекрикивались в радостном предвкушении встречи.